Ярослав Шимов познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Реакция мировых рынков на долговой кризис в Европе и снижение кредитного рейтинга США. Массовые беспорядки в Лондоне. Суд в Киеве над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Годовщина начала российско-грузинского вооруженного конфликта. Международный кинофестиваль в Локарно. Эти и другие темы, а также обзор прессы, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Азиатские рынки реагировали сегодня очередным снижением на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов, который страна удерживала на высшем уровне в течение последних 70 лет. По версии этого агентства, теперь не имеют наивысших долгосрочных кредитных рейтингов уже три из стран Большой Семерки – США, Япония и Италия. Однако на этот раз падение рынка оказалось значительно меньшим, чем в четверг или пятницу на прошлой неделе, то есть еще до решения Standard & Poor's. С подробностями Андрей Шароградский.
Главный сводный индекс рынков акций снизился в понедельник в Японии на 2,2%, а в Гонконге сводный индекс, упав в начале торгов на 4%, к концу дня отыграл половину этих потерь. В Китае ведущие фондовые индексы снизились на 3-3,5%, на Тайване и Южной Корее примерно на 4%. Китай, владеющий значительной частью американского государственного долга, подверг критике власти США за их финансовую политику, которая привела к понижению кредитного рейтинга. В то же время в специальном комментарии китайского государственного информационного агентства Синьхуа отмечается.
Решив объявить о понижении рейтинга США с 3А до 2А+, уже после окончания торгов в пятницу, в Standard & Poor's позаботились о том, чтобы у всех заинтересованных сторон было достаточно времени переварить эту горькую пилюлю, и рынок мог вести себя наиболее рационально, не поддаваясь чрезмерной панике. В конце концов, за неимением замены госдолг США даже с пониженным рейтингом остается ценным инвестиционным продуктом с относительно низкими рисками. А место доллара как основной международной валюты сбережений в короткой и среднесрочной перспективе не поколеблется, хотя он и переживает сейчас давление инфляции. Утрата США своего рейтинга 3А стала знаковым событием мирового значения, поскольку его огромное реальное влияние усугубилось еще и огромным психологическим влиянием, причем этот знак имеет как историческое, так и символическое значение.
Министр финансов Японии Тосихико Нода не разделяет опасений относительно инвестиционных перспектив США.
США заявили, что недавно принятый закон о лимите госдолга будет сопровождаться мерами по сокращению бюджетного дефицита. Предполагая, что эти обещания будут выполнены, я не вижу оснований сомневаться в надежности американских ценных бумаг и думаю, что их инвестиционная привлекательность сохраняется.
Министры финансов и главы центробанков группы 20 заявили о готовности принять все необходимые меры для укрепления стабильности мировых финансовых рынков. Европейские биржи сегодня открыли торговые сессии повышением котировок, которое довольно быстро сменилось падением в среднем на 2%. На ход торгов влияет не только новость о снижении кредитного рейтинга США, но и экономическая ситуация в Италии и Испании. Многие аналитики выражают опасения, что эти две страны уже в ближайшем будущем не смогут обслуживать свои долговые обязательства, и для исправления положения потребуется резкое увеличение стабилизационного фонда ЕС. После воскресного экстренного совещания руководства Европейского центрального банка стало известно, что ЕЦБ будет скупать итальянские и испанские государственные облигации, чтобы взять ситуацию под контроль. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
О том, что означает решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов, который страна удерживала на высшем уровне в течение последних 70 лет, говорит экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Агентство Standard & Poor's объявило о снижении на одну ступень долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов. При этом краткосрочный рейтинг США сохранен им на прежнем, наивысшем уровне. То есть, условно говоря, несколько возросшие риски могут относиться к гособлигациям с наиболее дальними сроками погашения, но не к более коротким бумагам. В способности США исправно обслуживать накопленный долг в ближайшем будущем, и инвесторы, судя по их спросу на американские гособлигации, и само агентство Standard & Poor's, сохранившее на прежнем уровне краткосрочный рейтинг страны, видимо, мало сомневаются. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Долговая политика – это частично является продолжением бюджетной политики. В данном случае рейтинговое агентство в большей степени сосредоточило внимание инвесторов на долгосрочных бюджетных проблемах, на неспособности ветвей власти в Штатах достаточно быстро и конструктивно согласовать определенные шаги по дальнейшему сокращению бюджетных расходов. Что же касается краткосрочного кредитного рейтинга, то, по сути, несмотря на то, что Бреттон-Вудские соглашения со времен середины 20 века не раз пересматривались уже, но, тем не менее, серьезных изменений в мировых экономических отношениях не сложилось. Поэтому США, как раньше, печатали доллары. Весь мир достаточно радостно, скажем так, покупал, финансируя в том числе и бюджетный дефицит Штатов, то ничего не изменилось-то и сейчас.
Помимо рынка долговых обязательств Соединенных Штатов, крупнейшего в мире, существуют крупные и ликвидные долговые рынки как в Японии, так и в странах Европейского Союза. На ваш взгляд, снижение долгосрочного кредитного рейтинга США может ли привести к определенному перетоку средств инвесторов с американского на другие долговые рынки?
Несомненно, такая угроза есть, но я думаю, что сейчас угроза в большей степени исходит от финансового кризиса в Европе. Если посмотреть на те же самые казначейские обязательства США, то их доходность сегодня снижается, цена растет. То есть, несмотря на то, что кредитные рейтинги Штатов были снижены, долгосрочные, инвесторы все равно отдают предпочтение гособлигациям именно США. Точно так же, как и Япония, США являются де-факто поставщиками ликвидности на финансовые рынки, предлагая ликвидность фактически в любых объемах под нулевую процентную ставку. Соответственно, это поддерживает спрос на доллар, на иену и будет способствовать достаточно стабильному отношению к их активам.
Спасибо. На наши вопросы отвечал аналитик долгового рынка из российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Это был экономический обозреватель радио «Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45 вечера. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией и Абхазией о российских военных базах. Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского военного конфликта. При аварийной посадке самолета Ан-24 в аэропорту Благовещенска пострадали 12 человек. В Киеве Печерский суд оставил под стражей бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство о ее освобождении. Министр финансов и главы Центробанков группы 20 ведущих экономик мира заявили о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков. В Лондоне арестованы более 100 участников массовых беспорядков, охвативших ряд районов британской столицы в минувшие выходные. В столкновениях ранены 35 полицейских. Из Сирии поступают сообщения о новом обстреле правительственными войсками города Дейр-эз-Зор. Командование сил НАТО в Афганистане окончательно не подтверждает, что вертолет с военнослужащими в провинции Вардак был сбит талибами. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к одной из центральных тем последних дней. В Лондоне арестованы более 100 участников массовых беспорядков, охвативших ряд районов британской столицы в минувшие выходные. Поводом для этих беспорядков послужила гибель 4 августа в столкновении с полицией 29-летнего Марка Дагана. За прошедшие дни в столкновениях ранены 35 полицейских. Толпы молодых людей поджигали здания, разбивали витрины магазинов, уничтожали автомобили. Отмечены случаи массовых грабежей. Наиболее серьезные беспорядки отмечены в районах Тоттенхэм, Энфилд и Брикстон на севере и юге Лондона. Репортаж с места событий Анна Асланян.
Центр лондонского района Тоттенхэм напоминал одновременно пожарище и съемочную площадку. Накануне тут была устроена демонстрация, вызванная инцидентом, который произошел 2 днями раньше. В четверг, 4 августа, полиция застрелила 29-летнего жителя района Марка Дагана. Акция протеста началась в субботу днем и сперва проходила мирно. К 5 вечера демонстранты собрались у полицейского участка. Вскоре ситуация вышла из-под контроля, разгорелся настоящий бой. Народ метал в полицию кирпичи, дорожные знаки, самодельные бомбы, затем стал поджигать машины и здания. Потушить все пожары удалось только к утру. На следующий день главная улица была по-прежнему перекрыта. На границе оцепления посередине дороги осталась машина, в которой лишь с трудом можно было опознать полицейскую, настолько она обгорела. Собравшаяся вокруг толпа обсуждала происшедшее.
На этом дело не кончится. Наоборот, все это будет разрастаться и дальше. Нет, это наверняка только начало. Может, все-таки найдется какая-нибудь европейская страна, которая начнет протестовать всерьез. Конечно, в таких странах, как Америка или Британия, ничего по-настоящему не произойдет. Тут слишком сильно держат народ под контролем. И вчера все было как обычно. Вместо того, чтобы проблемы решать, они их только создают. Надо же не саму болезнь лечить, а разбираться с ее причинами. А что наши политики? Создают одну проблему за другую. Вот что. Разве тут раньше так было? Ну, бывало, подерутся, ножом кого-нибудь ударят. Может, даже убьют какого-нибудь парнишку. Но такого мы еще не видели.
Это мнение человека, который слишком молод, чтобы помнить историю Тоттенхэма. А она богата подобными примерами. Последние крупные беспорядки относятся к 1985 году, когда пострадало более 80 человек, в том числе 58 полицейских. Причиной стала смерть местной жительницы, в дом которой ворвались стражи порядка. Стычки с полицией в этих местах происходили и по другим поводам. Так, в 1909 году двое анархистов из Латвии украли деньги, зарплату рабочих местной фабрики, и застрелили полицейского, пытавшегося их задержать. Сегодня, по мнению жителей Тоттенхэма, полиция ведет себя менее самоотверженно, чем 100 лет назад.
Я вот что хочу сказать. Полиция должна была начать действовать гораздо раньше. Почему они сразу не попытались что-то сделать? Ну да, их вызвали, они приехали в большом количестве. Только почему так поздно? Я сама видела, я ехала в автобусе, потом вышла вот здесь. Вижу, стоит маленькая кучка полицейских, и все. Автобусы останавливаются, дальше не идут. Всем уже понятно, что-то должно произойти. Ко мне один подошел темнокожий полицейский. Он на машине приехал. Сказал, чтобы не стояло тут. Но почему их не прислали побольше на помощь? Они приехали слишком поздно. И первое время просто стояли, смотрели на все эти дела. Наверное, надо переезжать отсюда, из Тоттенхэма. Я за внучку боюсь. Здесь совсем плохо стало. Вчера тут было прямо как в каком-нибудь фильме. Да что там, вы и сами видели.
Кроме нападений на полицию, в результате которых были госпитализированы 8 сотрудников, в ночь субботы на воскресенье в Тоттенхэме происходило обычное мародерство. Люди вламывались в магазины и нагружали тележки награбленным. Эта сторона дела, пожалуй, не менее показательна, чем все прочее. Тоттенхэм – бедный район с высоким процентом безработицы, особенно среди молодежи. Об этом говорит местная жительница, работающая в системе образования.
Народ недоволен, и началось все это не вчера. В Тоттенхэме страшная безработица. Более половины людей сидят без работы. Только что закрыли молодежные центры, урезают бюджет повсюду. Например, сократили финансовую поддержку для потенциальных студентов. Теперь подросткам еще труднее пойти учиться. Местному колледжу, он недалеко отсюда, тоже недавно урезали бюджет. Сократили часть преподавателей. Ни работ, ни профессионального обучения для молодежи.
Претензии к своему представителю в парламенте, лейбористу Дэвиду Ламми, предъявляли многие из присутствовавших. Нередко звучала и критика в адрес полиции, которая не проявила здесь того рвения, что во время разгона демонстрации в центре Лондона. На следующий день после беспорядков у выставленных кордонов телевизионных машин скопилось не меньше, чем полицейских. Журналистов не пускали за оцепление. Впрочем, там было пусто, а чтобы узнать реакцию местных жителей, достаточно было подойти к границе и присоединиться к любой из собравшихся там групп. Бедность как основную причину волнений упоминали почти все. Кроме этого, большинство из опрошенных сошлись во мнениях по двум пунктам. Первый. Необходимо, чтобы местные власти и полиция полностью объяснили ситуацию, разобравшись в причинах и сделав необходимые выводы. Второй. Ждать этого жителям Тоттенхэма придется, по всей вероятности, еще долго. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Печерском районном суде Киева возобновился процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. Тимошенко 3 дня назад изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест, и это вызвало протесты ее сторонников и обеспокоенность международного сообщества, рассказывает Владимир Вахненко.
Вопреки опасениям украинской оппозиции, милицейский спецназ ночью не штурмовал палаточный лагерь, установленный на Крещатике соратниками Юлии Тимошенко сразу после ее ареста в минувшую пятницу. В центре украинской столицы, рядом с Печерским судом, где продолжается процесс над экс-премьером, обеспечивают порядок около 1000 милиционеров, в том числе сотрудников спецназа. Здесь же, разделенные металлическими щитами, митингуют несколько сот противников оппозиционного лидера и несколько тысяч ее сторонников.
К власти идет сейчас фашистская диктатура, и все это прекрасно понимают. Уйдет Юлия Владимировна, лидер демократии, нас, Витька Янукович, всех размажет по стенке.
Наша достроковая акция уже называется «Украина без Януковича», и пока мы его не снимем, мы звідси не поедем.
Та хіба це суд, це судилище, це ж люди всі бачать. Якби це не було так, то люди б не вийшли.
К зданию суда утром пришел и муж бывшего премьера Александр Тимошенко, который рассказал журналистам, что его жену, несмотря на аллергию на дым, поместили в СИЗО в одну камеру с 2 курящими женщинами.
Кое-что передали из продуктов питания. Она, депутаты уже завезли маленький телевизор, чтобы она могла смотреть новости. Чувствует более-менее нормально. У нее 2 женщины, но правда курящие. Так что издевается по полной.
В зале Печерского суда на очередном заседании по газовому делу не установлена клетка, в которой обычно держат арестованных. Тимошенко сидит без наручников на своем обычном месте. Суд уже отклонил все ходатайства защиты об отмене ее ареста и приступил к допросу свидетелей. Еще до начала заседания Тимошенко поблагодарила за мощную поддержку своих сторонников, руководства США и Евросоюза. Вместе с тем, бывший премьер заявила, что была удивлена реакцией Москвы на ее арест. Заявление МИДа России о том, что газовые соглашения с Украиной были подписаны в 2009 году в рамках национальных законодательств обеих стран, полностью разваливает это сфабрикованное дело, сказала Тимошенко. Почему для российских властей не безразлична судьба экс-главы украинского правительства, рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Путин подозревает Януковича, что уничтожив политически и юридически Тимошенко, Янукович лишится противовеса политического, лидерского противовеса, и тем самым может претендовать на статус или лавры вот, единоличного хозяина Украины. Вроде такого украинского Лукашенко, у которого не было конкурентов в политическом поле. Таким образом, единоличный правитель Украины получает поле маневра во внутренней политике, во внешней политике, в том числе и с точки зрения эксперимента с так называемым авторитаризмом независимости, который может быть при определенных условиях антироссийским.
Между тем, в четверг, 11 августа, президент Виктор Янукович, по данным его пресс-службы, встретится в Сочи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, в том числе для обсуждения вопроса о снижении цены на российский газ. И вполне вероятно, что именно до этой встречи может быть отменено решение Печерского суда об аресте главного политического оппонента Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к одной из самых непростых российских тем, к теме природных пожаров в российских лесах и торфяниках. Огненные катастрофы прошлого лета не заставили чиновников извлечь уроки и принять достаточные меры во избежание гибели лесов и опасности для людей. Такие выводы делают сегодняшние газеты после того, как в минувшие выходные столичные власти едва справились с обширным пожаром на торфянике. С подробностями Валерия Шабаева.
В субботу наземная разведка МЧС обнаружила возгорание торфа в Павлово-Посадском районе в 50 километрах от административной границы Москвы. Направление ветра не позволило дыму попасть в столицу, но жители Электрогорска, Павловского Посада, Орехово-Зуево жалуются на смог, причем, по словам очевидцев, задымление даже сильнее, чем прошлогодний московский смог. Официально сообщается о том, что площадь активного горения составляла всего 1,5 гектара, однако привлеченные для борьбы с огнем силы говорят о том, что возгорание оказалось куда более серьезным, пишет Коммерсант. Экологи уверены, что ведомство серьезно занижает площадь возгорания. На деле площадь пожара превышает 500 гектаров, заявил изданию руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко. По данным организации, в 2011 году площадь лесных возгораний по всей России превысила аналогичный показатель прошлого года. На начало августа 2010 года огонь прошел 6 миллионов гектаров. ударов, а сейчас уже 7. Европейскую часть России спасает только погода, говорит координатор Всемирного фонда дикой природы по России и по лесной политике Николай Шматков. И если жара нас догонит, все будет как в прошлом году. Между тем, как заверил независимую газету замглавы Рослесхоза Евгений Трунов, уроки из прошлого лета извлечены. В частности, более чем в 2 раза увеличено ведомственное финансирование борьбы с лесными пожарами. Позитивно оценивает дела и начальник Центрального регионального центра МЧС генерал Александр Кац. По его словам, спасатели борются за сохранность лесов не за страх, а за совесть. В июле численность сотрудников ведомства, которые тушат природные пожары, увеличена в 3 раза. Численность задействованной техники выросла в 2,5 раза. Так почему леса и торфяники продолжают гореть, не обращая внимания на бодрые рапорты чиновников? Об этом я спросила руководителя волонтерской программы «Greenpeace в России», эксперта по пожарам Григория Куксина.
Никаких толком выводов и анализа прошлогодней ситуации сделано не было, поэтому как страна была системно не готова к борьбе с пожарами, ну, по крайней мере, при относительно высокой горимости, так она к ней не готова, пока не называются настоящие причины таких пожаров прошлого года, естественно, невозможно исправить и изменить те вещи, которые к этому привели. Прежде всего, это абсолютный развал, вызванный реформами лесного законодательства, то есть ликвидация лесной охраны и практическая невозможность вести лесное хозяйство, экономически выгодное лесное хозяйство, и уж тем более охрану лесов, ну, просто в условиях вот существования нынешнего лесного кодекса и тех документов, которые в связи с его принятием были созданы и переделаны. Кроме того, у нас в целом по стране системно отсутствует борьба с пожарами на природных территориях, если говорить не только о лесных землях. У нас есть огромное количество сельхозземель, земель, запасы земель, поселений, за которые фактически, по факту, не отвечает ни одно ведомство. И те пожары, которые массово возникают на этих землях, а это наиболее многочисленные пожары, сельхозпалы, торфяные пожары, за них практически не отвечает никто. Ну и третья, наверное, не менее важная причина, которая приводит к катастрофическому положению с пожарами, это попытки органов власти, попытки чиновников самого высокого уровня продемонстрировать, что у нас все в полном порядке, все реформы удались, и ситуация благополучная. Именно поэтому, как в прошлом году, в сотни, в тысячи раз иногда скрывали и количество пожаров, площади пожаров, но эта же тенденция сохранилась в этом году. То есть все пожары, которые действуют, стараются отчитать как потушенные в день обнаружения, когда недостоверность информации настолько чудовищная, абсолютно невозможно принимать нормальные управленческие решения, адекватно вовремя выделять силы и средства. Это просто физически невозможно сделать в условиях, когда нет информации о том, что происходит. Поэтому сейчас разгораются очередные торфяники в Подмосковье, в том числе в Московской области. Ну, вы, наверное, знаете, да, что вокруг Электрогорска очень сильный лесоторфяной пожар действует.
Я как раз хотела спросить, какова там ситуация в настоящее время вот в Павлово-Посадском районе? Есть у вас информация?
Ну, тревожная ситуация. То есть вот сейчас туда должна была выехать наша группа добровольцев-сотрудников, чтобы на месте просто сориентироваться и дать более точные объективные данные. Ситуация достаточно напряженная. В любом случае, эта история надолго, потому что это глубокие торфяники. Даже если открытое горение, да, и угроза населенному пункту удастся снять, я думаю, что удастся просто довольно большие силы там привлечены, то, естественно, отчитавшись там на следующий день, через день о том, что горения торфа там нет вовсе, ну, естественно, мы получим сильнейшее задымление этого района, абсолютно недостаток сил и средств, которые будут там задействованы. И это история, которая почти ежедневно повторяется в каком-нибудь регионе в Центральной России. И вот пока эта тенденция сохраняется, естественно, ситуация не может нормализоваться.
Руководитель волонтерской программы «Greenpeace в России», эксперт по пожарам Григорий Куксин о том, почему не удается залить пожары бюджетными субсидиями. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией и Абхазией о российских военных базах. Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского вооруженного конфликта вокруг самопровозглашенных республик. При аварийной посадке самолета Ан-24 в аэропорту Благовещенска пострадали 12 человек. По предварительной версии, причиной случившегося стали сложные метеорологические условия. В Киеве Печерский суд оставил под стражей бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство о ее освобождении. Тимошенко была доставлена сегодня в суд из следственного изолятора, куда ее поместили в пятницу после решения судьи об ее аресте. Министр финансов и глава центральных банков группы 20 ведущих экономик мира заявили сегодня о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков. В Лондоне арестованы более 100 участников массовых беспорядков, охвативших ряд районов британской столицы в минувшие выходные. В столкновениях ранены 30 5 полицейских. Из Сирии поступают сообщения о новом обстреле правительственными войсками города Дейр-эз-Зор. Командование сил НАТО в Афганистане по-прежнему окончательно не подтверждает, что вертолет с военнослужащими в провинции Вардак был сбит талибами. В Москве активисты коалиции в защиту Москвы заявили о столкновении с представителями застройщиков в Большом Казихинском переулке. Россия с 9 августа снимает ограничения на поставки свежих овощей из стран Европы. Продолжаем программу «Время свободы». Центральной темой этой недели стала третья годовщина войны в Южной Осетии. В ночь с 7 на 8 августа начались боевые действия в Цхинвале между грузинскими и южноосетинскими подразделениями. Спустя несколько часов локальный конфликт перерос в российско-грузинскую войну с применением тяжелой наземной техники и авиации. О событиях тех дней, о продолжающемся противостоянии Москвы и Тбилиси, говорит обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Самая большая загадка грузино-российского противостояния августа 2008 года – ситуация до 8 августа. Грузинская сторона утверждает, что, начиная с 1 августа, юго-осетинские формирования обстреливали грузинские населенные пункты в зоне конфликта. Известно, что 2 августа уже был ранен первый миротворец. Им оказался именно грузинский боец, получил 2 августа ранение после обстрела с юго-осетинской стороны. Также известно, что 6 августа вечером госминистр Грузии Тимур Якобашвили обратился по телевидению к цхинвальским властям с просьбой начать прямые переговоры не в составе четырехсторонней комиссии, а только 2-2 при посредничестве российского МИДа. То же самое предложение он подтвердил, прибыв в район Цхинвали 7 августа, но он получил отказ. Юго-осетинская сторона утверждает, что начиная тоже с 1 августа грузинские формирования потихоньку подтягивались в Цхинвали и предприняли попытки захватить стратегические высоты на Цхинвали, чтобы вести уже огонь оттуда. Эти попытки были отбиты. Обе стороны обвиняют друг друга в взаимных артобстрелах. Обе стороны говорят о том, что уже первые жертвы этой войны появились именно до 8 августа, но вот точка в этом споре еще не поставлена. То, что касается российских военных, когда они пересекли Росский туннель. Российская сторона утверждает, что все это происходило после того, как началась спецоперация грузинских сил в ночь с 7 на 8. А грузинская сторона утверждает, что все это происходило еще 7 августа. И, в частности, это есть косвенное подтверждение в российской печати. «Красная звезда» публиковала беседу с военным российским, который сказал, что 7 августа мы уже были на территории Южной Осетии. Потом Министерство обороны опровергло эту информацию, сказали, что военный ошибся.
Отсутствие достоверной информации о том, как начался этот вооруженный конфликт в первый год после пятидневной войны, понятно, шла идеологическая борьба между Грузией и Россией. Сейчас можно ли говорить о том, что вот эта война компроматов, война политтехнологий между Тбилиси и Москвой идет на спад, или она возобновляется периодически с новой силой?
Вот можно сказать, что вот это идеологическое противостояние уже началось 16 августа, когда, подписав соглашение об окончании боевых действий, президент Медведев, будучи главнокомандующим российских вооруженных сил, тут же отказался выполнять самый главный его пункт о том, что российские войска должны вернуться на те позиции, которые они занимали до 8 августа, до начала войны, то есть выйти на территорию Северной Осетии. На этот пункт российская сторона закрыла глаза, до сих пор не выполняется, и вот отсюда пошли все остальные эпизоды этого противостояния. Это шпионские скандалы, это и полная блокада Грузии. Сейчас уже есть авиарейс, небо уже открыто для коммерческих некоторых самолетов, но в принципе сообщения между Грузией и Россией отсутствуют. Отсутствуют дипломатические отношения. На почте невозможно отправить, допустим, письма в Грузию из России. Ну и, конечно, то, что происходит на территориях Абхазии и Южной Осетии, это, конечно, прямое противостояние с грузинской государственностью. А самое главное, это гуманитарная проблема. Беженцы из Южной Осетии, они до сих пор, в общем-то, живут в районе Тбилиси или самой Тбилиси, но никак не могут попасть даже на развалины своих домов, которые находятся вот в севернее Цхинвали.
Это был обозреватель нашей радиостанции Олег Кусов. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. А мы продолжаем программу «Время свободы» анонсом материалов на интернет-странице «Радио Свободы». С нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Вот только что прозвучал материал, посвященный третьей годовщине августовской войны. Я так полагаю, что материалы на эту тему помещены и на первой странице нашего сайта.
Конечно, Валентин, и в том числе комментарии Олега Усова, он тоже есть уже в виде текста на сайте Радио Свобода. Но я бы обратила внимание на другой материал, ну, просто потому, что ему нет аналога на радио. В распоряжении Радио Свобода оказались видеосъемки, сделанные литератором Инной Кулешовой в грузинском селе, которое находилось недалеко от Схинвали. Там она разговаривала с людьми, которые, собственно, и были жертвами этой войны. И эти видеосюжеты есть на сайте Радио Свобода. Первая серия, ну, я бы так сказала, серия в кавычках, уже представлена на сайте Радио Свобода. Вторая появится сегодня вечером, и третья через день. Поэтому, пожалуйста, документальное свидетельство той августовской войны на сайте Радио Свобода. Это документальные съемки, которые Инна Кулешова передала в распоряжение Радио Свобода. О других материалах. Сегодня у нас прошла первая интервью из проекта, который называется «Август 91. За что боролись?», интервью, которые идут в прямой видеотрансляции на сайте Радио Свобода и по итогам монтируются, соответственно, видеоролики. Сегодня был разговор с министром труда в правительстве Сергеем Кириенко, Оксаной Дмитриевой, и уже есть видеоролик в нашем мультимедийном разделе, можно посмотреть по мотивам этой прямой трансляции. А завтра мы будем продолжать разговор на эту тему уже с Эллой Памфиловой, которая была министром социальной защиты в правительстве Гайдара и в правительстве Черномырдина. Ну, я думаю, в более подробном представлении Элла Памфилова не нуждается. Завтра с 14 до 15 в прямом видеоэфире на сайте Радио Свобода.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Среди российских блогеров есть особый подвид – блогеры петербургские. Их выдает почти мистический ужас перед будущим. Особенно острые приступы случаются в связи с архитектурно-девелоперскими подвижками в историческом центре северной столицы. Новость о том, что таинственная Новая Голландия превратится через несколько лет в оживленное выставочно-развлекательное пространство, повергла блогера делового Петербурга, искусствоведа Станислава Савицкого, в ужас.
Уверенности в том, что Новая Голландия должна превратиться в тусовочный центр, нет, кажется, даже у заказчиков реконструкции. Этот укромный остров со времен Мир искусников стал эмблемой Петербурга. Малознакомый туристам, он расположен на задворках центра. По двум берегам он огорожен мрачными красно-кирпичными складами для сушки корабельного леса. Здесь есть круглая тюрьма. Автору поговорки «Не лезь в бутылку», имя которого народная память не сохранила, она казалась похожей на бутылку. Сквозь арку Вален де ла Мота, один из любимых мотивов местных художников, прохожие пытались разглядеть таинственный остров, на котором многие коренные петербуржцы не побывали ни разу в жизни. Здесь были военно-морские склады, проникнуть сюда было можно, если договоришься со сторожем. На днях остров открыли для всех. Все понимают, что это петербургское урочище нужно реконструировать бережно. Но разве мы не помним о недавно разрушенном квартале у площади Восстания и долгостроя Мариинки-2, которую в Коломне прозвали Мариинской впадиной? Ничего сверхъестественного не произойдет. В порыве модернизации Новую Голландию джентрифицируют как умеют. Между тем, чтобы ее сохранить, не нужно строить рядом хрустальный дворец. Достаточно сохранить все как есть.
Даже когда дело не касается Петербурга, петербургского автора все равно выдает ужас. Вот как переход футболиста Юрия Жиркова из лондонского Челси в махачкалинский Анжи комментирует на блог-портале slon.ru главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов.
Плохо то, что делает Анжи. Керимов, который, насколько я знаю, искренне любит футбол, купил футбольный клуб с малой родины. Чего уж там, пожили бедно, хватит. Если год назад Анжи боролась за выживание, то сейчас клуб не скрывает своего желания попасть в Еврокубки. Ну а где ж, как не в Еврокубках, играть Роберто Карлосу? Болезнь роста страшнее болезни левизны. По моей информации, Жирков, по сути не игравший последние два года за четырехгодичный контракт, получит в Махачкале 4 миллиона долларов подъемных и зарплату в 3 миллиона в год. После таких новостей начинает казаться, что, включая матч чемпионата России по футболу, мы пристально вглядываемся в бездну.
Британские блогеры пытаются разобраться в ситуации в Тоттенхэме, северном районе Лондона, где в субботу произошли массовые беспорядки. Поводом к ним послужила смерть темнокожего Марка Даггана, который предположительно оказал вооруженное сопротивление при аресте и был застрелен полицейскими. На следующий день прошла демонстрация протеста, которая вылилась в столкновение с полицией, поджоги и мародерство. Полемика в британских блогах ведется между консерваторами, настаивающими на исключительно криминальной составляющей инцидента, и либералами и лейбористами, указывающими на социальную сторону конфликта. Наиболее резко позицию консерваторов выразил блогер «Телеграф» Нил Гардинер.
Бездумное насилие на улицах Тоттенхэма не заслуживает ничего, кроме осуждения. Необходимо задействовать все ресурсы, чтобы найти зачинщиков и приговорить их к длительным срокам. Это благоприятно скажется на криминальной ситуации в Северном Лондоне. Премьер-министр и мэр должны выразить безоговорочную поддержку действиям полиции. Полицейские в Тоттенхэме каждый день рискуют жизнью. Они заслужили эту поддержку.
Отдельное негодование консерваторов вызвало то, что некоторые лейбористы сочли возможным обвинить в беспорядках консерваторов с Даунинг-стрит, комментирует еще один блогер «Телеграф» Тоби Янг.
Говорят, что за беспорядки должно ответить порочное правительство консерваторов, которое проводит драконовские меры по сокращению социальных программ. Вот уж действительно, на подобных инцидентах хорошо делать политические капиталы. Только вот у нас нет порочного правительства консерваторов. У нас безобидная коалиция. А что касается урезания бюджета, то за 12 месяцев по июнь этого года потрачено больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Какое уж тут сокращение бюджета? За беспорядки должны отвечать те, кто кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, подожгли две полицейские машины и автобус.
Нынешняя ситуация усугубляется тем, что в 1985 году в том же районе Лондона случились беспорядки по аналогичному сценарию. Тогда погиб один полицейский. Оппоненты консерваторов, пишущие в блогах Guardian, не отрицают, что мародеры и поджигатели должны быть наказаны. Однако, по их мнению, повторение ситуации 25-летней давности свидетельствует об отсутствии взаимопонимания между полицейскими и темнокожим населением Тоттенхэма, которое в подавляющем большинстве не имеет никакого отношения к нынешним беспорядкам. Пишет Клаудио Уэбб, правозащитница и председатель Trident, полицейского подразделения, занимающегося вооруженными преступлениями среди темнокожих.
То, что изначально мирная акция протеста вылилась в беспорядки, свидетельствует, что люди до сих пор не доверяют полиции, когда та применяет силу. У полиции есть на это право, однако сейчас сообщество требует справедливого расследования незаконного, по его мнению, применения силы. Им кажется, что за все эти годы ничего не поменялось. Полицейские продолжают неоправданно применять насилие в отношении темнокожих.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией и Абхазией о российских военных базах. Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. При аварийной посадке самолета Ан-24 в аэропорту Благовещенска пострадали 12 человек. По предварительной версии, причиной случившегося стали сложные метеорологические условия. В Киеве Печерский суд оставил под стражей бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство о ее освобождении. Министры финансов и главы центробанков группы 20 ведущих экономик мира заявили о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кредитный рейтинг США остается под угрозой.
В комментарии экспертов.
Кто бунтует в Лондоне?
Право автора.
Виктор Шендерович в ожидании 62 миллионов рублей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим немного о культуре. В Локарно продолжает работу 64-й международный кинофестиваль. В его конкурсной программе 20 фильмов, среди которых нет работы российских режиссеров. Тем не менее, российское кино на фестивале представлено. Есть фильмы на русском языке, есть фильмы с русскими актерами. Обращает на себя внимание обилие актуальных политических тем, затронутых в Локарно. Французская картина «Любовники» посвящена истории любви француженки и афганского иммигранта. Картина «Самая одинокая планета» рассказывает о туристах, заблудившихся в горах Грузии. На связи Локарно кинокритик Андрей Плахов.
Современный кинематограф, во всяком случае, если не говорить о развлекательном кино, так или иначе связан с этими проблемами, которые подсказывает и, так сказать, подсовывает сама жизнь. С другой стороны, в Локарно, хотя и много фильмов посвящено отношениям иммигрантов в новой среде, проблемам их адаптации, преступлениям, которые происходят вокруг этого и каким-то конфликтам, в то же время фестиваль Локарно стремится насыщать свою программу фильмами, которые имеют отношение к кино. Поэтому, хотя картина действительно имеет некий политический месседж или политическую подоплеку, но они сделаны по законам кино и стремятся наследовать определенные традиции классического кинематографа. Например, фильм «Любви француженки» и «Афганского беженца» поэта сделан традицией Робера Брессона и так далее, и так далее. Можно привести много примеров, и даже картина «Разбойничьи песни», французский фильм режиссера, кстати говоря, арабского происхождения, Рабаха Амазамеха. Действие происходит в 18 веке, но тем не менее картина имеет и, с одной стороны, острый политический прицел, потому что речь идет о предреволюционной ситуации во Франции 18 века, но это актуализируется сегодня. В то же время эта картина сделана в определенных традициях классического французского кино. Таким образом, вот это соединение политической или социальной актуальности и кинематографической образности является характерной чертой конкурса фестиваля в Локарно.
Среди крупных международных кинофестивалей фестиваль в Локарно можно назвать, пожалуй, самым открытым. В буквальном смысле многие показы проходят под открытым небом. Это известно на одной из площадей этого швейцарского города. Меняется ли как-то фестиваль? Становится он более открытым?
Мне кажется, что фестиваль меняется даже по отношению к прошлому году, когда пришел новый директор Оливье Пер и насытил программу фильмами, довольно-таки далекими от широкой публики, иногда с шокирующими сценами. В этом году такие фильмы тоже есть, их не так много. Они уравновешены другой частью программы. Большая часть этих фильмов как раз показывается на Пьяцца Гранде. И задача их, очевидно, в том, чтобы привлечь более широкую публику и показать более, ну, так сказать, кино для всех. Фильмы эти разные. Здесь много американских картин, французских фильмов, известных артистов. И в этом году можно сказать, что в Локарно просто нашествие звезд. От Харрисона Форда, Изабель Юппер, которая получает приз за вклад в кинематограф, Жерар Депардье, который представляет свои картины вместе с покойным режиссером Марисом Пиала.
Андрей, есть уже какой-то фильм, который вас поразил или порадовал?
Пока нет. Я еще не увидел того фильма, который становится оправданием, что ли, того, что ты приехал на тот или иной фестиваль, потому что если ты увидел даже один выдающийся фильм, то это уже немало. Я приехал с опозданием и пока приглядываюсь к программе, смотрю, что здесь происходит, в том числе и в ретроспективных программах. Здесь очень много интересных ретроспектив, и в любом случае разочарованным отсюда уехать трудно.
В главной конкурсной программе российских фильмов нет. Вне конкурса новая работа, но уже известная, по крайней мере, кинокритикам в России, режиссера Бакура Бакурадзе «Охотник» и ретроспективный показ Андрея Рублева «Тарковского». Видимо, на этот фильм вы не пойдете.
Показ Андрея Рублева прошел уже вчера. Конечно, это было заметное событие фестиваля. Хотя, повторяю, здесь очень много фильмов ретроспективных, классических, и среди них много прекрасных. Помимо того, что вы сказали, все-таки есть картина, которая будет показана завтра и которая имеет отношение к России довольно непосредственно. Это фильм немецкого режиссера Ахима фон Бориса «Четыре дня в мае». Но в этом фильме действие происходит в Германии в самом конце Второй мировой войны, последние дни ее. Играют многие русские актеры, в частности Алексей Гуськов, Иван Шведов, Андрей Мерзликин и другие. Речь идет о судьбах людей, очень сложно переплетенных в этой драматической ситуации, в частности, о судьбе 13-летнего мальчика, который разрывается между двумя вражескими силами, поскольку он сам, как выясняется, наполовину немец, наполовину русский. Вчера я посмотрел фильм, который тоже имеет отношение к нашей стране, он называется «Ханаан». Он снят режиссером, жившим в Узбекистане и потом переехавшим в Корею. Картина корейского производства, но большая часть его действия разворачивается в Ташкенте, в среде молодых людей, чья юность пришлась на период перестройки. Проблема наркоторговли, важность, в которую вставляет вновь обретенная свобода, трудности выбора своего жизненного пути. И поскольку главный герой кореец, узбекский кореец, то он мечется между своей исторической родиной и той родиной, которую он обрел в Узбекистане. В общем, довольно драматический фильм, неплохо сделанный, по-режиссерски сыгранный и весь исполненный практически на русском языке.
Из Лакарна кинокритик Андрей Плахов, с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В заключение этого информационного часа возвращаемся к одной из центральных тем этой недели – очередной годовщине российско-грузинского военного конфликта 2008 года. Эта годовщина дала повод социологам выяснить, каков, по мнению опрошенных, реальный статус Южной Осетии и Абхазии, являются ли они самостоятельными государствами или составной частью других стран. Об этом в рубрике «Общественное мнение». Слово Лиле Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как сообщает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин, события трехлетней давности по-прежнему свежи в памяти респондентов.
Мы задаем вопросы, как вы считаете, Абхазия или там Южная Осетия должна входить в состав Грузии, в состав России или быть независимым государством, начиная с 2003 года, и год от года наблюдали одну и ту же динамику. Если в 2003 году, скажем, Абхазия считали, что должна быть независимым государством, 20% населения России, что оно должно входить в состав России, 40%, и что оно должно входить в состав Грузии, 15%, то к 2011 году количество людей, которые считают, что Абхазия должна быть независимым государством, сейчас 53%.
Ого!
Да, должна входить в состав России 25% и должна входить в состав Грузии 6%.
То есть, смотрите, по нарастающей цифре?
Да, да, все цифры идут по нарастающей. Тенденция в общественном мнении направлена на то, что Абхазия, ну и таким же образом и Южная Осетия, должны быть независимыми государствами, год от года нарастает, ну а, соответственно, снижается доля людей, которые считают, что она должна входить в состав России, в состав Грузии, причем доля людей, которые считают, что она должна входить в состав Грузии, падает еще более серьезным образом.
Чем вы это объясняете? Это такая официальная российская пропаганда так сработала?
Ну, постепенно в сознании населения укрепляется мысль о том, что это независимое государство. Они так позиционируются в российской пропаганде.
И это правильно.
Да, и к этой мысли привыкают, и это считается правильным. Да. Когда мы задаем вопрос относительно того, с кем они там реально являются, то цифры немного отличаются. То есть доля тех, кто считает, что Южная Осетия там является независимым государством, значит, 49%. Напомню, что считаю, что она должна быть независимым государством 53%. Что Абхазия является независимым государством, считают 49%. А в то время как считают, что она должна быть независимым государством, те же 53%. И здесь вот действительно произошел перелом после 2008 года, после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии.
Выясняли ли вы, как меняется отношение Грузии?
Да, конечно, если у нас до конца 2004 года отношение к Грузии было более-менее положительным, то после прихода власти Саакашвили отношение к Грузии стало меняться и, конечно, решительным образом ухудшилось. Там, к сентябрю 2008 года, в период, значит, активного конфликта, когда положительные оценки отношения к Грузии демонстрировали всего 16% населения России, а отрицательные 74%.
Но сейчас как-то изменилось, да, к лучшему?
Да, да. Ну, примерно в течение года вот такого рода напряжение держалось, а последующие два года действительно отношение стало меняться к лучшему. Хотя отношение в целом скорее отрицательное, но все-таки баланс оценок существенно изменился в положительную сторону. Сейчас 37% становится Грузии скорее положительно и 50% скорее отрицательно. Любого рода напряжение, любого рода конфликт со временем начинает сглаживаться. Это относится к любого рода государствам. И к Соединенным Штатам, и к Украине. Механизмы забывания примерно одни и те же, хотя в отношении стран бывших союзных республик более ревнивые и нанесенные там раны заживают существенно сложнее.
Это как в семье это на уже близкого человека, если да, он тебя обидел, обижаешься сильнее, чем на стороннего.
Ну, то же самое и здесь. Политика не в интересах России, которая проводится с ближайшими соседями, травмирует сознание рядового россиянина. А возвращаясь еще к признание независимости. Если 2 года назад 29% людей считали, что само признание независимости пошло на пользу России, то за последние 2 года количество этих людей несколько уменьшилось.
Уменьшилось?
Да, 23% считают, что это пошло на пользу, 15% пошло во вред, 44% что это не принесло ни пользы, ни вреда. То есть люди не видят положительных, ни отрицательных сторон.
А результатов нет просто.
Да, никаких результатов нет, ничего серьезным образом на жизнь России, на положение России в мире это не влияет.
Потому, говорит Алексей Гражданкин, неудивительно, что наряду с постепенным улучшением отношения к Грузии уменьшается число положительных оценок признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Репортаж из рубрики «Общественное мнение» сегодня подготовила Лиля Пальвелева. Этот репортаж завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы будем говорить о кровавом подавлении народных выступлений в Сирии и о реакции мусульманского мира. По реакции рынков на снижение кредитного рейтинга США, о беспорядках в Лондоне, о суде в Киеве над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, об очередной годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта и о скандале с поступлением в медицинский институт в Москве. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиция, ОМОН, спецслужбы не решились нарушать закон.
Стэндард Энпурс пришли к совершенно неверным заключениям и показали себя.
Чендерс заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного снижения.
Семья индийского происхождения, отдыхавшая на пляже близ города Орхус.
Наша первостепенная задача – обеспечение экономического роста и создание новых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.